Бизнес ланч. Бизнес начинается с информации.
Бонжур! В эфире «Эхо», как обычно, по понедельникам, программа «Бизнес ланч». У микрофона Эдуард Матвеев. За звукорежиссерским пультом Маша Зуева. И сегодня мы разговариваем с Ксавье Фором. Это сыродел, который приехал сначала в Кунгур, а потом в Пермь из Франции. Правильно все?
Да.
Вот. Я думаю, что многие, но следили какое-то время за судьбой этого человека. Дело в том, что, ну, сколько я помню, лет, наверное, 10 назад, да? Когда ты приехал сюда, в Пермь, вообще в Россию?
3 года назад, почти 4.
4, да? Ну, как быстро летит время. Показалось, что 10. Ну, вот, тем не менее, 3-4 года назад как раз, по-моему, «Комсомольская правда» первая написала о том, что вот Ксавье Фор приехал в Кунгур вначале, да, там, летал на воздушных шарах. Было такое?
Да.
Или, может, я не ту газету читал?
Неправильно.
Ну вот, но тем не менее, насколько я понимаю, вот у этого человека всегда была тяга к сельскому хозяйству, и более того, именно вот к сырам. Я пока все правильно рассказываю?
Про сыра пока не думал совсем, ну, немножко. Угу. Был план сырами заниматься, но сначала были чистые, молочные продукты.
Угу. Ну вот, я посчитал, что сегодня, наверное, нам очень интересно было бы поговорить именно вот с таким человеком, который все-таки делает продукты, которые отличаются от большинства тех, что мы сейчас после введения санкций находим на полках наших магазинов. И вначале у меня вот такой вот вопрос. Ну, наверное, основное событие, которое произошло на прошлой неделе, это прямая линия с президентом России Путиным. И один из вопросов, который хотели там задать, но говорят, что так и не ответил на него Путин, не увидел его, может быть, был такой вот вопрос. Русскоязычный, крещеный, дипломированный специалист из Узбекистана Анвар Зуфаров поселился несколько назад лет в Печорском районе Псковской области, женился на женщине с 3 детьми, завел хозяйство, то есть, в принципе, работал фермером, но, к сожалению, у него ничего не получается с гражданством, у него временное гражданство, и так или иначе его скоро будут отправлять обратно на родину. Узбекистан. Вопрос к Ксавье. То есть, ну, если посмотреть вот на эту новость, может быть, конечно, это вот не тенденция, не тренд, но, тем не менее, вот не страшно было вообще в Россию приезжать, и нет подозрения, что может такая же судьба тебя ждать?
Ну, было, я поэтому как-то в сентябре возвращал 3 месяца во Франции, свой родной город, потому что у меня документы закончили. Я не успел попасть в вид на жительство во время. И поэтому я как-то возвращал. Ну, было веганно, потому что я это погулял по ферму. И я это еще был стажер на разные места. И тоже как-то колбасой занимался. Ну, это было веганно, чтобы я это возвращал. Ну, конечно, сейчас у меня будет все начинается посерьезно здесь. И я не хочу... обратно когда-нибудь я это хочу поселить на совсем, и это как я думаю, что можно получить поддержку министра. Они меня поддержали сейчас.
А министр думает так?
Какие, ну, на какие уровень? Потому что в Москве они как-то про нас ничего не знают, по-моему, а в Пермске они как-то, ну, они помогали. Они помогали получить вот сейчас документы, ну, чтобы быстро делать. Так что просто надо как-то создать какие-то планы здесь. Я думаю, что когда времени Екатерина II пригласили немецкие, пригласили все европейские народы, чтобы поселить в России. Я думаю, что сейчас Россия должен так создать условия для иностранцев. Я сейчас хочу пригласить, ну, я приглашаю французов, чтобы поселить здесь фермеры или тоже, ну, разные люди, которые могут поделить свой опыт здесь, чтобы ну, развивать вот на несколько тем экономию в России, особенно в Перми. И я думаю, что власть должен устроить специальный режим для не только инженеров, потому что сейчас есть такая высококвалификация. Ну, есть тоже фермеры, они не высококвалификация, они должны здесь приехать и смогли поселить, и жить навсегда, и получить документы нормальные.
Ксавье, вот скажи, пожалуйста, вот ты уехал из Франции, приехал сюда. Ну, вот что касается сразу поддержки, да, вообще, не боишься, что политика все-таки может повлиять как-то на вот этот вот переход, да, исход французов из Франции сюда, то есть, ну, ты, наверное, обратил внимание, что когда Черногория вступила в НАТО, Россия очень на это обиделась, сразу сказала, что ехать туристам туда небезопасно. Но вот Франция, она уже в этой НАТО находится давным-давно, да? И вообще вот как бы вот пока мы в кольце врагов таких вот.
Конечно.
Судя по всему, вот как бы будем ли мы приглашать этих вот врагов сюда, чтобы они нас кормили?
Ну, есть во Франции, я рассказал, ну, поговорили только что, что у нас уже диссиденция. Как были Солженицын диссиденты в СССР, а сейчас у нас тоже люди, которые считают диссиденты.
Ты тоже диссидент?
Я сам не за, не против, я это, как-то решил отпустить все это дело. Я сейчас приехал жить, и я не буду свои как-то таракани принести в Россию. Я хочу создать новый мир.
Французских тараканов там здесь не надо.
Да, я хочу создать новый мир, и в этот мир нет места для этого дела. Это для меня прошли времена. Ну, есть люди, которые меня пишут постоянно. Каждую неделю я получу французы, 2-3 письма.
Бывает... А им зачем сюда, вот извини, зачем им сюда переезжать? Там что, во Франции так плохо? Там какие-то пособия дают, в конце концов, там фермеров поддерживает государство.
Нет? Сейчас все заканчивается.
Уже?
Да, сейчас больше помогают иммигранты и ранние корни, и, ну, не помогают. И поэтому мне пишут пансионеры, мне пишут люди, которые, ну, сельскохозяйство занимают по-другому. Не промышленный, а по-другому. А они не,
ну, понятно, ну, то есть те фермеры, которые, ну...
Поорганик, типа.
Да, они, органические выращивают овощи.
Да, и они не получат поддержку, и они понимают, что у нас будет во Франции и мигранты, ну, потоп, и поэтому они понимают, что здесь это тоже белая страна, и что они могут здесь переезжать. Я тоже подумал какое-то время переезжать в Африке.
Ну, слушай, а вот, извини, про фриков, но вопрос, а вот пенсионеры, ты говорил, пишут, а пенсионеры вообще в курсе, сколько пенсии в России?
Ну,
они будут получать пенсию там?
Да, они, да, у нас уже многие люди так живут в Марракеш, в Марокко, и другие страны, где жизнь дешевая, они получают пенсии пока, и они могут жить нормально.
Ну, дауншифтинг называется, да? Дауншифтинг, когда человек...
Ну, я не знаю.
Ну, хорошо.
Ну, ладно, вот есть такие люди. Они, мне писали, они сейчас в Португаль половина, и хотят в России.
Ага. Ну, хорошо, тогда мы вернемся к Франции чуть-чуть попозже. Сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после чего снова вернемся в программу «Бизнес-ланч».
«Бизнес-ланч». Бизнес начинается с информации.
Итак, в Перми 13 часов 22 минуты. Вы слушаете программу «Бизнес-ланч». Микрофон Эдуард Матвеев и гость нашей сегодняшней программы, напоминаю, Ксавье Фор, сыродел. Да, я все правильно сказал?
Да.
Сейчас мы вот перед рекламой очень долго рассуждали на тему, как плохо стало во Франции, как хорошо сейчас стало в России. Ну, примерно как-то так. Но поскольку все-таки к нам пришел не просто француз, а сыродел, который живет в Перми уже, ну, довольно-таки долго. Ну, прежде всего, вопрос. Какие сыры ты делаешь в Перми?
Сейчас больше всего делаю, типа, камамбер. И свежий сыр, ну, типа, лактик, которые могут, ну, как-то, по вид, он свежий, с приправами или без, и он может как-то еще... как-то дожить долго, и получится лактик засохнет, и он созревает, и вот получится еще другой тип. Тоже начинал, вот, ну, начинал 2 месяца назад, сейчас получаем результат от твердой сыры, который есть... пока не можно назвать, потому что это были попробки, и, ну, похож на Эдам, похож, есть один Эдам, Гауда и Маздам, но это не мои любимые, я потом хочу, типа, французские сыры твердые делать, типа, Конте, ну, это пока мечта.
Сарья, вот скажи, пожалуйста, вот я, например, принадлежу к тому еще поколению, которое выросло в Советском Союзе. И в Советском Союзе, я думаю, что, ну, наверное, до сих пор еще процентов минимум 50 населения, скорее всего, даже больше, всегда считалось, что сыр, который чем-то пахнет, это сыр, который нужно выбросить. И, в принципе, те сыры, которые у нас были, которые мы считали именно сыром, нормальным сыром, это был, ну, вот, наверное, типа Гауда, да, такой вот, как костромской сыр. Ты сейчас все-таки пытаешься накормить, ну, пермяков как минимум, вот больше такими мягкими сырами, мягкими сырами с плесенью, как вот тот же камембер. Есть вообще спрос на это? То есть вот как вот народ готов есть сыры с запахом и с плесенью?
Я не могу сказать народ, я буду сказать любителей пока. Да. Ну, есть уже как-то любители многие, потому что в Перми это город, у которого и существует больше ресторан по жителям, и значит, вот люди это уже были и еще бывают в Европе, они уже понимают, и есть такой народ, который, ну, фракция, который любит такие сыры. Особенно многие люди изучают французский язык здесь, и это любит Францию и любит. Есть люди, которые вообще не любят. Ну, это...
ну, приходили такие клиенты, которые пробовали, говорят, что такое там белое, это плесень такая? Что, ну, до чего довели вы сыр? Чем он пахнет у вас?
Сейчас люди придут ко мне и для сыра, специально для камамбера. Есть люди, которые попробовали, есть, ну, 1-2 порсон, которые... Ну, что за сыр со сплесеном? Сплесен? О, нет, нет. Ну, я понимаю, что это было советское время, все это пастеризация, пастор для нас. Это, он убивает все это плесень, все бактерии, еще думает, что это хорошо. А мы думаем, что... Ну, я думаю, что нет. Что жизнь – это бактерии, это грибы, и без них мы умираем. У нас больше бактерий в теле, чем у нас клетки. А без этой бактерии мы умираем. Так что надо это мысли немножко как-то передумать, что бактерии – это жизнь, плесень – это жизнь, без него никак. Даже особенно мы используем пенициллиум, из пенициллиума получим пенициллин. Так что люди используют пенициллин, а думают, что плесень нельзя. Это вообще, ну, как-то неправильно, по моему мнению.
Ну вот раз уж мы заговорили про сыр и заговорили про камамбер, кстати, ну, я могу сказать, что это один из моих любимых сыров, если он свежий, если он вкусный. Совсем недавно, 13 июня 2017 этого года, да, была статья на сайте Bloomberg, агентство Bloomberg, и она называлась так: «Камамбер – второй по популярности сыр во Франции, но настоящий камамбер скоро может исчезнуть». И в статье рассказывается о так называемой камамберовой войне между фермерами, мелкими фермерами, и крупными производителями, которые использовали пастеризованное молоко. Насколько я знаю, до сих пор тут война идет, и существует такое вот мнение, что настоящий сыр, да, он должен делаться не из пастеризованного молока, он должен делаться из молока, которое не доилось там при помощи каких-то аппаратов только вручную, да, нет? Ну вот тогда расскажи, какой должен быть настоящий камамбер?
Вот, про эту войну, она существует, существовала и еще будет. Она существует во Франции, потому что была сальмонеллоза один раз или два раза в продукте, который не пастеризован. И из-за этого у нас лобби промышленный, который, большие компании, которые Lactalis и Danone и так далее, которые делают пастеризованным сыр, они хотели уничтожить все люди, которые... Ну, все фермы, которые делают из непастеризованного молоко.
То есть убрать конкурентов.
Да, и была такая война тоже между нас и Францией и США.
США.
Да, США. США. И сейчас очень интересно, что больше в США...
В Соединенных Штатах.
В Соединенных Штатах делают сыр из непастеризованного молока, чем во Франции.
Но они хороший делают сыр, ты пробовал его?
Нет, я не попробовал, ну, я считаю, что по статистике сейчас вот так. Так что у нас фермы меньше и меньше делают из сыра молоко, сыры, которые делают. Из-за этой проблемы, которые, ну, тоже из-за Евросоюза, которые нормы устанавливают, они хотят, чтобы все из пастеризованного молока. У нас типа систем, которая была с СССР, он тоже существует в Евросоюз. Даже есть люди, которые говорят, что Евросоюз – это повтор СССР, ну, по норме. И, ну, я чувствую, что должен сыр должен быть от, не, от сырого молока, ну, как-то свежего.
От сырого молока, то есть не пастеризованного.
Не пастеризованного.
Тогда вопрос. Насколько я знаю, в России нельзя продавать
нельзя.
Сырое молоко. Mm-hmm. И производить, видимо, тоже нельзя из сырого молока.
Да, нельзя. Uh-huh. И тоже вот есть несколько проблем, которые только существуют в России по поводу кашезову. Я тоже как-то переезжал на пастеризованное молоко, потому что... Это не мои коровы, я не знаю, как они были закормлены, и всегда возникают какие-то проблемы, которые вот мешают процесс.
Ты закупаешь молоко у фермеров каких-то
проверенных, я пока покупаю, мне надо найти средства, ну, как-то зарабатывать из-за моей серии, чтобы создать свой ферм и все это производить сам, свой молоко. А так я могу контролировать качество. Ну, я считаю, что должен быть, да, и свежее молоко. Я думаю, что когда будет момент, когда будут многие фермеры, и ну, расширяется сейчас объем фермеров, которые сами попробуют, мы уже начинали создать союз. Союз маленьких фермеров. И мы будем как-то обратиться в Москве, чтобы они разрешили непастеризованное молоко. Но сейчас, конечно, это из-за нормы и менталитета надо, что как-то правильно делать все это молоко производить.
Угу. Ну, я думаю, что сейчас мы перейдем к федеральным новостям, вернемся в Пермскую студию примерно через 3 минуты и поговорим об экономике производства сыра.
Бизнес-ланч. Бизнес начинается с информации.
Итак, в Перми 13 часов 34 минуты. Вы слушаете программу «Бизнес-ланч». У микрофона Эдуард Матвеев и гость нашей сегодняшней программы Ксавье Фор, сыродел из Франции. Ксавье, еще раз добрый день.
Добрый день.
Вот мы буквально до этого разговаривали о том, какой должен быть настоящий сыр, из пастеризованного молока или из сырого и так далее. И вот у меня конкретный вопрос, который, наверное, большинство наших слушателей интересует, как минимум. Мы приходим в магазин, ты, наверное, тоже по магазинам ходишь, по нашим, и есть очень здоровая конкуренция западным сырам, да, когда у нас там лежит сыр какой-нибудь швейцарский за 1500 рублей где-нибудь там в одной из крупных сетей. Есть сыры, которые стоят 300 рублей килограмм, 400 рублей килограмм. Вот все-таки вопрос, сыр, который стоит 400 рублей за килограмм, это сыр или это не сыр? Возможно ли экономически сделать этот сыр?
С использованием химикатов, да, можно. Сухое молоко еще хуже. Я был в Казани, там мне объяснили, как они отравляют пермские жители. Они делают сыр из сухого молока, добавляют всякие-то загустители и продают вот в Пермский край и зарабатывают на этот. И они вообще гордость получили еще из этого.
Вот так
вот. Я вообще в шоке был. Если мы считаем, сколько стоит литр молока, ну, фермерский, на такой цене невозможно делать сыр.
Сколько стоимость в закупе фермерского молока, правильного для производства сыра?
Ну, сейчас покупаем на 50 рублей литра.
50 рублей литр.
Да.
Ну, я так понимаю, что крупные предприятия, скорее всего, покупают не
50
рублей, а 20.
20-27, может, это...
Ну, то есть, а сколько нужно вот такого молока для производства нормального, здорового килограмма сыра?
Около 10 литров дает 1 килограмм.
Ну, то есть, соответственно, для 10 литров минимум нужно купить молока на 270 рублей.
Угу.
Это и больше, ну, как бы там, это только затраты на молоко.
Затрат на молоко, еще фермент, работа, окупаемость оборудования и все и так далее.
Ну, то есть, тогда вопрос, сколько должен стоить нормальный сыр, вот сделанный из нормального молока, без химикатов, без отравителей?
Ну... Если, ну, фермерский, нет, если фермерский сыр, он на 800 рублей, это мы не получаем прибыли.
Угу.
Так что он должен...
То есть минимум 800 рублей, это вот та цена, да, по которой...
Если фермерский, если промышленный, можно на 600, думаю, снижать цены. Ну, не ниже. Особенно вот крупные компании, они получат, как у нас во Франции, они получат субсидии или гранты. И ради этих грантов они продают вот дешевые и некачественные продукты. Все. Если завтра прекратить эти все гранты, они закрывают просто.
Смотри, вот такой вот вопрос. Я недаром начал наш сегодняшний разговор с прямой линии с Путиным, которая была на прошлой неделе. На самом деле там очень много вот таких вот сыроваров оказалось замешано в этой линии. Один из фермеров-сыроваров, Олег Сирота, накануне прямой линии записал видеообращение к президенту, попросив ввести в Россию европейские санитарные нормы. И в частности ссылался на то, что, например, нужно устанавливать 5 душевых, 5 туалетов, маникюрную комнату по неким нормам 1996 года. И у меня, как у потребителя, возникает вопрос. Неужели именно вот какие-то старые нормы мешают нашим сельхозпроизводителям производить качественную продукцию? Потому что лично я, когда прихожу в магазины, я этой качественной продукции не нахожу в большинстве своем. То есть,
согласен.
Получается, что у нас ввели вот эти контрсанкции. Мы запретили большинство продукции из, там, из Европы, из многих других стран, да, там вкусный и относительно недорогой. Нам говорят, тот же самый президент нам рассказывал о том, что у нас сейчас сельское хозяйство очень сильно растет каждый год, и тем не менее я прихожу в магазин и не знаю, чего купить для своей семьи, чтобы, ну, как ты говоришь, не отравить. Вопрос все-таки, вот на твой взгляд, что мешает российским фермерам производить качественную, относительно недорогую продукцию? Санитарные нормы? Может быть, какое-то недостаточное, вот это вот недостаточное контрсанкции, может, надо как-то их усилить, что-то еще сделать. В чем проблема?
Я думаю, что все зависит от обучения. Потому что я не вижу никакой обучения про кощадзвени продукты.
Все ну как, вот у нас есть сельхозакадемия, там
еще рассказывают. Они не фермеры будут, они изучают, как промышленный продукт, они изучают, как химикаты добавляют, они даже в лесу. Они считают, что надо рассадить лесу в тайге с помощью химикаты и ну, против сорняки и все. Это вообще безумно. Там все умирает. Даже министр огородов сказал, что эта академия она умирает. И что надо создать другое.
Где тогда
и фермер, который я встречаю, фермера, примерно, где я покупаю молоко, я не знаю, у него нет образования по фермерству. Никто нету образования по фермерству, особенно органик.
В России где-то, ты как считаешь?
Я думаю, что зависит, ну, как-то надо учить, как правильно сырье производить. Надо, что фермеры, они изучили агрономию, что как работает почва, чтобы они изучили по органик особенно. И это будет лучше. Поэтому у меня такой проект, создать свой фермерный небольшой объем коровы и обучать людей. Если возможно, бесплатно, чтобы они, ну, повторили его свое. Один фермер, он может на 5 гектар обеспечивать 7 семьей, обеспечивать и питание, и еще работу отдать. Если мы создаем такие фермы на 5 гектар, они будут эффективнее. У нас многие-многие разные продукты, очень качественные, и у нас тоже будет много работ для всех. Это, конечно, считают, что обратно в царские времена, но это у нас сейчас многие знания, как пермакультура, которые позволяют получить даже в Пермский край фрукты. Фрукты, которые не существуют. Сибирские киви, даже орехи. Ну, это зависит от как-то изобретения. Иногда
изобретения.
Да. Люди как-то, когда я говорю, можно так и делать. Они говорят, не будет работать. Вы попробовали? Нет. Ну, мы знаем, что не будет работать. И так они продолжают производить, как раньше. И пастеризация, и все, химикат, и все. Я думаю, что надо как-то больше творческие мысли, да, как сказать?
Творческие мысли,
да. Вот, да. Чтобы иногда любить адвантур и попробовать что-то новое. И тоже как-то получить образование немножко про нескольких-то тем. Санитарные нормы, они не помогают. Надо, чтобы люди узнали это, они что уважали, ну, у нас убивает многие фермеры из-за санитарных да, потому что каждый год новые нормы, и тебе надо переделать. А это стоит 10 миллионов, 20 миллионов евро.
То есть там чиновники тоже лютуют во Франции, да?
Да, и поэтому у нас каждый день 35 фермы закрываются, один фермер каждый день убивается, ну, как-то из-за...
Самоубийством.
Да, самоубийство. Из-за долгих, из-за все это, даже есть как-то проблемы с администрацией. это не такой путь в России не надо взять, как у нас, как мы сделали в Европе. Надо другой путь.
Ага, скажи, вот такой вот вопрос. Очень многие мои знакомые считают, что вот, как ты говоришь, фермеры закрываются, а кто-то и кончает жизнь самоубийством во Франции, в том числе и потому, что вот возродился вот этот вот Советский Союз в виде Евросоюза, как ты говоришь, да, но первую скрипку там играет Германия. То вроде бы как Германия подмяла под себя все, Германия получает все дивиденды от этого, Германия свою продукцию распространяет на весь этот рынок, а все остальные производители, типа там Греции, типа, там, ну, не знаю, там Италии, той же Франции, им приходится уменьшать свои объемы производства. Это вообще так или нет?
Что касается промышленной, индустриальной, я, ну, можно так сказать, да, они это берут все за собой, потому что они как народ инженеры, не то, что тоже инженер, но по-другому. И поэтому вот, ну, что касается сельхоза направления, я не знаю, я не думаю, там все дорого, все это по-другому делают. И у нас все зависит от Евросоюза, что у нас фермеры как-то не получат, и тоже от финансовой системы, как финансировать. Как у нас Россельхозбанк наша, она все это отдала кредит, и она требуется многие как-то процент обратно, и потому что у нас фермеры тоже хотят продать по промышленному направлению, да. Кажется, что продукция растет, цены уменьшают, и все, они неэффективны.
Ну, у вас также задача накормить народ по минимальной цене.
Надо наоборот, надо помогать. Я уезжал, потому что я не нашел землю. Потому что я учил, у меня уникальное образование в России, вот сельскохоз, хозяйство по органик. Ну, не смог нигде создать свой ферму.
Ксавье, а вот скажи, вот, ну, может быть, уже последний вопрос, который многие тоже задают. Вот очень многие фермеры, и ты тоже в том числе, начали делать мягкий так называемый сыр, камамбер и так далее, ну, еще и потому, что он быстро созревает, да? Но все-таки в России часто люди привыкли вот к сырам более твердым. И вопрос вот такой вот. Почему в России не делают пармезан, почему не делают качественный пармезан? Возможно это или нет? Экономически это выгодно или невыгодно?
Чтобы производить хороший сыр, надо качественный, ну, как-то хороший пород коровы. Да. Сейчас в России такие по корове пока нет. И импортировать очень сложно. А можно будет, я думаю, что надо просто на эту тему работать. И тоже это очень много денег складывается. Для этого. И надо сначала мягкий сыр, потом переезжать на твердый. Это в течение 5 лет, думаю, будет.
Ну, понятно. Я так понимаю, поскольку у нас в России все происходит очень быстро, он не дозреет, его съедят гораздо раньше. Ну, время нашей передачи подходит к концу. Я надеюсь, что раз уж у нас все-таки бизнес-ланч, мы разбудили аппетит наших радиослушателей. Предлагаю не только что-то съесть в обед, но еще и какой-нибудь кусочек сыра где-нибудь найти вкусного. Меня зовут Эдуард Матвеев. За звукорежиссерским пультом работала Маша Зуева. С нами был Ксавье Фор. Мы прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.